Актуальное интервью.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Во второе воскресенье сентября отмечают свой профессиональный праздник наши военные танкисты. Официально это День танкиста и танкостроителя. И вот по этому поводу мы пригласили сегодня в студию на актуальное интервью очень интересного и знакомого нашим радиослушателям гостя. Это Олег Васильевич Тарасов, начальник отдела военного комиссариата Московской области по Раменскому району и городу Раменскому, городу Жуковский, городу Броннице. Но чаще всего мы называем Олега Васильевича наш Раменский военком. Здравствуйте, Олег Васильевич.
Добрый вечер, слушатели.
Олег Васильевич, расскажите немного для начала о самом Дне танкиста, может быть, когда он был образован, как и назначен, вернее, правильнее сказать, видимо, как такой профессиональный праздник. Что вы можете нам рассказать?
Ну, что такое День танкиста? Начнем немножко из истории, что танковые войска, как род войск, они довольно-таки молодые, если брать сравнение с артиллерией, с общевойсковыми подразделениями, то есть пехотой, как мы их называем, то с техническим прогрессом появились такие уже вооруженные силы, как танковые войска, и, соответственно, люди, у которых в них проходит служба, танкисты. То есть, с начала Первой мировой войны, когда появились первые образцы бронетанковой техники, они довольно были неуклюжие, тихоходные, но действовали устрашающе, вводили панику противоборствующие стороны, которые не имели танков на то время. Соответственно, наука двигалась вперед, развивалась, и к сегодняшнему дню мы уже, у нас на вооружении имеем уже третье поколение, уже послевоенное, тем более, поколение образцов бронетанковой техники. То есть, к началу Великой Отечественной войны наша страна имела уже на вооружении большое количество образцов бронетанковой техники, но они были еще несовершенные, легко бронированные, малый калибр танковых пушек, пулеметов. То есть, все это требовало какой-то разработки, доработки, обкатки и анализа по их боевому применению. Соответственно, к началу Великой Отечественной войны у нас уже были образцы передовой техники бронетанковой, которая танк Т-34, который был признан лучшим танком Великой Отечественной войны. Ну, у наших противников тоже, говорится, наука на месте не стояла, и тоже развивалась танковая промышленность. Ну, все пошли разными путями в годы Великой Отечественной войны, но в итоге наш путь оказался самым правильным, самым надежным, и, как показала уже практика, было применение, наши танки были лучшими на тот период времени, но, я думаю, сейчас они являются образцом.
Олег Васильевич, а вот что это за техническое направление, которое позволило вот нашим танкам российской разработки стать такими лидерами? Это что? Это лучшая маневренность, или лучшая защищенность, или лучшее вооружение? Вот,
ну, если кто-то вот интересовался историей развития бронетанковых войск, то вот он мог проследить, что вот легкое бронирование, то есть защита от автоматического оружия, от стрелкового вооружения, она соответствовала норме. Ну, соответственно, время двигалось вперед, калибры увеличивались, характеристики образцов стрелкового вооружения тоже улучшались, и пушечная артиллерия то же самое развивалась. Все это требовало какой-то разработки, поэтому улучшалось качество брони, мощность мотора, соответственно, мощность вооружения, которое ставится на танки. Это все привело к тому, что вот выбрали наилучшие, которое самое передовое, и в итоге мы оказались в этом направлении правы. Но теперь, если мы все смотрим телевизор, все уже как новость, та техника, которая прошла в параде, посвященной 70-летию годовщины Великой Победы нашей Великой Отечественной войне, то мы все были, ну, как бы сказать, гордыми и радовались за то, что наше танковое строение, танкостроение, наша промышленность все-таки показала нам те образцы, которые вот, считаются пока перспективными, проходят еще доработку и обкатку. То есть мы, ну, увидели, что мы можем. Соответственно, мы оказались опять уже впереди всех, и наши образцы, ну, как самые передовые в мире, ну, на сегодня считаются. И по последним выступлениям нашего министра обороны Сергея Кужугетовича и премьер-министра Дмитрия Анатольевича, ну, было ясно сказано, что в ближайший год, до 2020 года, наши вооруженные силы получат значительное количество образцов бронетанковой техники, которые удовлетворяют самым современным требованиям. То есть они, суть дела, являются неуязвимыми для многих снарядов и управляемых ракет, которые применяются в борьбе с танками, и довольно мощными по вооружению и ну, как по своим остальным характеристикам. То есть передовые образцы, которые еще в мире, как правило, никто не делает, только в стадии проекта или разработок.
Понятно, Олег Васильевич, но ведь чем более современная, сложная и порой даже многофункциональная техника, тем больше это на первый план выступает человеческий фактор. Это подготовка танкиста и всего экипажа. Если я, может быть, такое грубоватое сравнение скажу, но тот же Т-34, вот в годы Отечественной войны, условно говоря, тракторист из колхоза, попав в армию, наверное, мог быстро освоить танк и работать там механиком-водителем, заряжающим или стрелком, как это правильно называлось, тоже несложно было подготовить на те образцы военной техники, о которых мы вспоминали. А вот то, что вы сказали о современной технике, наверное, требует какой-то уже специальной, очень квалифицированной подготовки самих танкистов. Вот скажите, в связи с этим, сейчас, вот скоро начнется осенний призыв, вот сейчас солдат-срочников, ребят, на один год призывают танковые войска?
Ну, давайте мы немножко опять сделаем экскурс какой-то недалекое прошлое. Что мы до этого имели, и как мы, вот, допустим, проводили призыв и подготовку военнослужащих по всем военно-учетным специальностям, включая те специальности, которые необходимы для прохождения службы в танковых войсках. Это были учебные подразделения. Учебные подразделения, они, как правило, готовили и готовят на нынешнее время. Это специальности командира танка, механика-водителя и оператора и наводчика. То есть экипажи танковые, если знаете, вот наше вот последнее поколение танков, которое самое массовое и давно эксплуатируется, это Т-72 различных модификаций. Экипаж танка составляет 3 человека. Это командир, механик и наводчик-оператор. Соответственно, вот специальности заряжающего, как таковой, ну, на этих образцах техники давно уже нет. Она заменен автоматом заряжания, так называемым. Это все проходит как-то более проще. Специальность оператора-наводчика, вот, которая необходима для обучения в учебных частях или подразделениях. Да, там требуются навыки, требуется квалификация. Если раньше на подготовку оператора-наводчика уходило значительное количество боеприпасов, моточасов, эксплуатация техники, ну, вот, наука двигается вперед. Сейчас мы имеем такие тренажеры, которые реальное, допустим, применение боевых выстрелов заменяется электроникой. То есть имеется возможность в любые погодные условия, допустим, которые на территории или на улице, проводить занятия в специализированных классах, оборудованных данной аппаратурой или приборами, где приходит вот именно обучение, можно сказать, даже натаскивание данного специалиста вот на те работы, на те приборы, которыми он будет иметь дело в любой обстановке. И, соответственно, это то же самое не исключает и практических боевых стрельб каждого образца техники.
Да, но, по крайней мере, после такого тренажера он уже садится, будучи морально хотя бы подготовлен,
ну, морально
для
подготовлен,
него нет таких неожиданностей.
Он знает, куда посмотреть, что нажать, где проконтролировать. То есть прогресс он на месте не стоит и в вооруженных силах. Поэтому вот в этом плане уже проще. Механик-водитель вот примерно по аналогичной схеме тоже подготавливается на тех тренажерах, которые, если раньше мы, вот, как все представляли, кто имеет права, ходили в автошколу, есть такой тренажер, как вот садись и перед дачей переключаешь, перед тобой что-то там, местность какая-то. Вот такие же образцы тренажеров имеются и в учебных подразделениях, которые готовят механиков-водителей. Соответственно, это все происходит вот по сегодняшнему времени более интенсивно, более качественно, то есть ребят, которые по призыву проходят службу, их не отвлекают на, как говорится, второстепенные дела, это, которые отвлечения на хозяйственные работы и так далее, они все включены в процесс вот именно боевой подготовки. И не секрет то, что вот даже техника, которая шла по Красной площади во время парада нашего майского Дня Победы, она управлялась ребятами, которые проходят службу по призыву.
Срочную службу.
Да, абсолютно верно.
Здесь еще можно, конечно, согласиться. А командир танка, это же офицерская?
Командир, нет, это не офицерская должность. Вот у нас было одно время, это начало 80-х годов, когда на вооружение стали поступать новые образцы техники, танки Т-80, которые отличались от силовой установкой и определенно другими там агрегатами. Да, было время, что это командиры танков стали прапорщиком, потому что техника довольно сложная, капризная была. Но вот сейчас, в связи с тем, что вооруженные силы стараются более качественно подбирать, и предлагаем службу прохождения по контракту на данной должности. Поэтому очень много частей сейчас комплектуется. Вот именно
отслужив срочную, можно остаться по контракту?
Абсолютно верно.
Это...
Или уже потом, уйдя в запас, через какое-то времени человек принимает для себя решение и оформляется для прохождения службы по контракту. Я вам скажу, что у нас погранвойска уже последние 5 лет мы набор не ведем по призыву. Они укомплектуются только в этом случае по контракту. Подразделение военно-морского флота – это подводный флот. флот военнослужащих только по контракту. Сейчас вот принято решение, чтобы корабли надводного флота тоже комплектовать военнослужащими прокачественного по контракту. То есть,
ну, это концепция перехода
на контрактные. Те виды вооруженных сил, где требуется профессиональное управление, сложные оборудование, аппаратура и так далее, навыки, которые требуются длительно нарабатывать, они, как правило, стараются укомплектовать военнослужащими по контракту. То есть перспектива такая, что в ближайшее время все-таки мы перейдем к принципу укомплектования 50 на 50. То есть половина военнослужащих по призыву, половина контрактников.
Понятно. И вот в завершение нашего интервью все-таки несколько слов о предстоящем призыве. Потому что сейчас, после того, как стали служить один год, ребята, которых на срочную службу призывают, вот есть такое мнение, и оно, наверное, не совсем верное, что теперь призыв происходит один раз. Весной призывают, и все. А на самом деле это не так. Осенний призыв тоже существует. Когда он начнется?
Ну, совершенно верно. Информируйте наших слушателей, что да, как призыв по плану и по срокам проходил два раза в год с момента его объявления указа Верховного Главнокомандующего или Президента Российской Федерации о наборе граждан на военную службу по призыву и увольнении граждан, которые выслужили установленный срок службы. Плановая цифра – это начало призыва, это 1 октября, и окончание – 31 декабря текущего года. Поэтому я скажу, что вот, исходя из последних двух лет проведения мероприятий, связанных с призывом, военный комиссариат и их отделы, в принципе, мы не испытываем трудностей с набором граждан по призыву. То есть та категория, которая раньше звучала со всех экранов, печати мы старались публиковать, это уклонисты, она минимально, ну, цифра, ну как, упала вот в разы. Хотя, конечно, есть такие особо одаренные у нас молодые люди, которые
в кавычках,
пытаются еще как-то проигнорировать призыв. Ну, тут, соответственно, последствия будут юридические, административные. Для них это другая сторона этого вопроса. Уже и на уровне правительства, и законные акты издаются, возвращается наказание. Ну, вот последние два призыва, скажу, что ребята приходили по повесткам своевременно, и доходило до таких парадоксов, что мы даже не все желающих могли своевременно отправить вооруженные силы. То есть, если весна прошла, у меня осталось непризванных из числа тех, кого мы могли призвать и отправить вооруженные силы, ну, мы их не отправили по причине того, что наряд на комплектование был выполнен, и уже команда была больше никого не направлять, почти 100 человек, которые ожидают призыва в осеннюю кампанию.
Как изменилась ситуация? Если раньше военкомат бегал за призывниками, теперь призывники стоят в очереди в военкомат, чтобы попасть на срочную службу.
Ну, это, конечно, радует. Я скажу, что наши призывники тоже, они сильно не переживали. Вот даже по всем директивным указаниям есть такое вот распоряжение, что не менее 50% из всех призванных мы будем оставлять на территории Московской области и близлежащих районов.
Хорошо. Спасибо вам за интервью. Мы обязательно по завершении призывной кампании пригласим вас снова, чтобы вы рассказали, как этот осенний призыв 2015 года прошел.
Спасибо
за интервью.
Спасибо.